Глава шестая. Узкая лестница из расшатанных каменных блоков тянулась под сводчатым кирпичным потолком. Через несколько минут мы оказались в другой галерее с кубикулами.
«Здесь тоже склепы», — прошептал я.
«Только более древние», — шепотом откликнулся Диккенс. «Обратите внимание, Уилки, эта галерея изгибается, и потолок тут гораздо ниже, и входы в кубикулы замурованы, что заставляет меня вспомнить один рассказ покойного мистера По».
Я не стал спрашивать, о чем рассказ. Я собирался спросить, почему мы разговариваем шепотом, но не успел еще открыть рот, когда Диккенс обернулся и прошептал через плечо.
«Видите свет впереди?»
Я увидел не сразу, а только когда Диккенс пригасил наш бычий глаз, почти полностью опустив шторку. Свет был очень тусклый и, казалось, исходил из-за поворота каменного коридора. Диккенс двинулся вперед, знаком велев мне следовать за ним. Мощёный каменными плитами пол в этой более глубокой и древней галерее был неровным. Несколько раз я спотыкался и не падал, только потому, что успевал опереться на трость. Сразу за поворотом налево и направо от галереи ответвлялись равно широкие коридоры.
«Это римская катакомба?» — шепотом спросил я.
Диккенс легко помотал головой, но мне показалось, что он не столько отвечает мне, сколько пытается меня успокоить. Он указал на проем в стене справа, откуда исходил слабый свет. Это была единственная незамурованная кубикула. Темный драный занавес закрывал почти весь арочный проем, но оттуда все же просачивался тусклый свет. Я машинально нащупал рукоять револьвера в кармане, когда Диккенс решительно прошел за тронутый тленом полог. По обеим сторонам этой длинной и узкой кубикулы находились глубокие погребальные ниши и проемы, ведущие в другие кубикулы. Трупы здесь покоились не в гробах. Тела лежали на деревянных полках, расположенных ярусами от пола до потолка вдоль стен узкого помещения, и все они принадлежали мужчинам, причем по виду явно не англичанам, не христианам и не римлянам. Скелетообразные тела, но не скелеты. Судя по темно-коричневой коже, иссохшей сморщенной плоти и похожим на стеклянные шарики глазам, они были мумифицированы. Действительно, эти трупы в истлевших одеждах и лохмотьях запросто сошли бы за египетские мумии, если бы не азиатские черты мумифицированных лиц да косой разрез немигающих глаз. Когда Диккенс остановился, я наклонился, чтобы получше рассмотреть лицо одной из мумий. Она моргнула. Я вскрикнул и отпрянул, уронив свечу. Диккенс поднял ее, подошел ближе и посветил фонарем на полку с трупом.
«Вы думали, это мертвецы?» — прошептал он.
«А разве нет?»
«Неужели вы не заметили опиумных трубок?» — тихо спросил писатель.
«Нет, не заметил, но сейчас, наконец, увидел. Эти трубки почти неразличимые в полумраке, поскольку мумии накрывали ладонями чашечки и мундштуки, были вырезаны гораздо затейливее, чем дешевые трубки в заведении Сэл наверху».
«И не уловили опиумного запаха?» — прошептал Диккенс.
«Нет, но сейчас, наконец, почуял. Мягкий, тонкий, сладковатый аромат, не идущий ни в какое сравнение с наркотическим смрадом в притоне Сэл. Я бросил взгляд назад и осознал, что дюжины мертвецов, лежащих в древнем подземном склепе на изгнивших деревянных полках, на самом деле являются древними, но еще вполне живыми азиатами, курящими свои трубки».
«Пойдемте», — промолвил Диккенс,
и вошел в боковое помещение, откуда лился слабый свет. Вдоль стен там тоже тянулись ряды полок, на иных из них я разглядел подушки, и в воздухе висел опиумный дым погуще, но в самом центре помещения, на широкой деревянной скамье, установленной на каменном саркофаге, сидел в позе лотоса китаец, который казался таким же древним и мумифицированным, как недвижные тела на полках позади нас и перед нами. Только надетые на нем шапочка и халат, или балахон, или как там называется подобный наряд, был из цветастого чистого шелка, красно-зеленого и сплошь расшитого золотыми и синими узорами. Длинные белые усы старика свисали дюймов на 10 ниже подбородка. Позади него, у каменной стены, стояли, сложив руки внизу живота, два голых по пояс здоровенных парня, тоже китайцы, но значительно моложе. Их мощные мускулы блестели в свете двух длинных красных свечей, что высились по обе стороны от тощей буддоподобной фигуры.
«Мистер Лазарь?» — спросил Диккенс, подступая ближе к старику. «Или мне следует называть вас король Лазарь?»
«Добро пожаловать, мистер Диккенс», — промолвил китаец. «И вам, мистер Коллинз, добро пожаловать».
Я невольно отступил на шаг назад, услышав из уст столь типичного олицетворения желтой угрозы свое имя, произнесенное на чистейшем английском языке, без какого-либо акцента. Честно говоря, позже я осознал, что едва уловимый акцент все же имелся, но кембриджский. Диккенс тихо рассмеялся.
«Вы знали, что мы здесь появимся?»
«Конечно», — ответил китайский король Лазарь. «До моего ведома доходят практически все события, происходящие в Блю-Гейт-Филдс, Шедуэлле, Уайт-Чепеле, да и во всем Лондоне, коли на то пошло. А уж о визитах особ столь выдающихся и знаменитых, а я почитаю за таковых вас обоих, джентльмены, мне докладывают незамедлительно».
Диккенс отвесил легкий, но изящный поклон. Я же мог только таращиться. Потом осознал, что по-прежнему сжимаю в левой руке погасшую свечу.
«Значит, вы знаете, зачем мы пришли», — сказал Диккенс.
Король Лазарь кивнул.
«Вы поможете нам найти его?» — продолжал Диккенс. «Я имею в виду Друда».
Лазарь поднял ладонь. Я с изумлением увидел, что ногти у него длиной дюймов 6 и загнутые, а ноготь на мизинце по меньшей мере вдвое длиннее.
«Подземный город хорош тем, — промолвил король Лазарь, — что здесь не беспокоят тех, кто не хочет, чтобы их беспокоили. В данном отношении мы полностью сходимся с мертвецами, что окружают нас здесь».
Диккенс, понимающе кивнул.
«Так это и есть подземный город?» — спросил он.
Теперь настала очередь короля Лазаря рассмеяться. В отличие от надсадного, хриплого клёкота «Опиумный сел», смех у китайца был сочный и разливистый.
«Мистер Диккенс, это обычный опиумный притон в обычной катакомбе. В прошлом наши клиенты приходили из наземного мира и возвращались обратно, а теперь большинство предпочитает оставаться здесь годами и десятилетиями. Но подземный город... Нет, это не подземный город. Можно сказать, это тамбур перед прихожей, перед коридором, ведущим в вестибюль подземного города».
«Вы поможете нам пройти туда и разыскать его?» — спросил Диккенс. «Я понимаю, вы не хотите беспокоить других обитателей этого мира, но Друд дал мне понять, что хочет, чтобы я его нашел».
«И каким же образом он это сделал?» — поинтересовался король Лазарь.
«Признаться, у меня возник такой же вопрос».
«Потрудившись представиться мне, — ответил Диккенс, — сообщив, в какой именно район Лондона направляется, напустив на себя таинственность, чтобы возбудить во мне любопытство и желание продолжить наше знакомство.
Китаец на деревянной скамье не кивнул и не моргнул. Только тогда я осознал, что за все время разговора он еще ни разу не мигнул. Его темные глаза казались такими же тусклыми и безжизненными, как у мумий на полках вокруг нас. Наконец Лазарь заговорил, тихим голосом, словно споря сам с собой.
«Было бы весьма прискорбно, если бы кто-нибудь из вас, джентльмены, написал и опубликовал что-нибудь о нашем подземном мире. Вы сами видите, как он хрупок и легко доступен».
Я подумал о колоссальных усилиях, которые пришлось приложить Хэтчери, чтобы могучим плечом сдвинуть с места каменный постамент, закрывающий вход в верхнюю подземную галерею. Подумал о едва заметной тропке, тянущейся по красной пыли к невидимой калитке в железных воротах. Подумал о жуткой узкой лестнице, ведущей на второй ярус катакомб, и о лабиринте, по которому мы прошли, чтобы найти этот опиумный притон. В общем и целом я не был уверен, что разделяю мнение китайского короля относительно доступности этого места. Однако Диккенс, казалось, согласился с Лазарем. Он кивнул, но все же сказал.
«Я хочу единственно найти Друда. У меня нет желания писать о подземном городе». Он повернулся ко мне. «Вы ведь чувствуете то же самое, правда, мистер Коллинз?»
Я неопределенно хмыкнул, предоставив королю мумий опиоманов понимать это, как ему вздумается. Я был романистом. Все и вся в моей жизни служило материалом для моих сочинений. И уж, конечно, писатель, стоявший сейчас рядом со мной в свете свечей, всегда руководствовался данным принципом в большей степени, чем любой другой писатель современности или прошлого. Как он мог говорить за меня и заявлять, что я никогда не напишу о столь необычном месте? Как он мог сам с честными глазами обещать такое? Человек, превративший своих отца, мать, несчастную жену, бывших друзей, бывших возлюбленных в сырье для штамповки своих литературных персонажей. Король Лазарь медленно наклонил голову в шелковой шапочке, каковое движение можно было истолковать как самый медленный в мире кивок.
«Было бы крайне прискорбно, если бы с вами, мистер Диккенс, или с вами, мистер Коллинз, приключилась какая-нибудь беда, пока вы гостите у нас здесь или исследуете подземный город под нами».
«Мы тоже так считаем», — почти весело воскликнул Диккенс.
«Однако никто не может гарантировать вашу безопасность за пределами моих владений», — продолжал китаец. «Вы сами поймете это, когда, если продолжите путь».
«Мы не просим никаких гарантий», — сказал Диккенс. «Просим лишь посоветовать, как нам действовать дальше и куда направиться отсюда».
«Вы меня не совсем поняли». Впервые за все время разговора в голосе короля Лазаря послышались по-азиатски резкие нотки. «Если с одним из вас, джентльмены, что-нибудь случится внизу, второму не позволят вернуться в наземный мир и написать, рассказать, дать показания о случившемся».
Диккенс бросил на меня взгляд, потом снова повернулся к королю Лазарю.
«Мы понимаем».
«Не совсем», — промолвил буддоподобный старик. «Если с вами обоими что-нибудь случится внизу, а случись что-то с одним из вас, как вы теперь понимаете, второй непременно разделит участь товарища. Ваши тела найдут далеко отсюда. а именно в Темзе, вместе с телом сыщика Хэтчери. Сыщик прекрасно это понимает. Необходимо, чтобы и вы тоже ясно осознали это, прежде чем примете решение продолжить путь.
Диккенс снова взглянул на меня, но никакого вопроса не задал. Если честно, в тот момент я предпочел бы отойти с ним в сторонку, обсудить дело и проголосовать. А если совсем честно, в тот момент я предпочел бы просто пожелать опиумному китайскому королю приятного вечера и убраться оттуда восвояси, подняться из подземной усыпальницы на свежий ночной воздух, пусть и насыщенный зловонными миазмами переполненного кладбища, нареченного Диккенсом погост святого стращателя.
«Мы все понимаем», — горячо говорил Диккенс китайцу. «Мы согласны с поставленными условиями, но мы все равно хотим спуститься вниз, в подземный город, и разыскать мистера Друда. Как нам это сделать, король Лазарь?»
Наглость Диккенса, который принял жизненно важное решение за нас обоих, не потрудившись хотя бы посоветоваться со мной или поинтересоваться моим мнением, настолько меня ошеломило, что мне показалось, будто голос Лазаря доносится откуда-то издалека, приглушенный расстоянием. Китаец говорил или декламировал.
«Je suis un grand partisan de l'ordre. Mais je n'aime pas celui-ci. Il pend en éternel désordre. Et quand il vous consigne ici, Dieu jamais non révoque l'ordre.
Отлично! Воскликнул Диккенс.
Я же, потрясенный и возмущенный поведением неподражаемого, поставившего на карту мою жизнь вместе со своей столь беспардонным образом, не понял ни единого французского слова.
«А как и где мы найдем эти беспорядок и порядок?» — продолжал мой друг.
«Понимание, что даже в видимом беспорядке кроется совершенный порядок, как в Уэлсе, приведет к апсиде, алтарю и лестнице за грязной перегородкой», — сказал король Лазарь.
«Да-да». Диккенс, понимающе кивнул и даже выразительно глянул на меня, словно призывая запоминать все хорошенько. Лазарь снова принялся декламировать.
«Все, чем бахвалятся пред миром греки, подземные описывая реки, Стикс, Ахерон, Кацит и Флегетон, здесь явлено в одной реке, но стон... И крик, и смрад сильнее здесь сто крат. На веслах нашего челна сидят. Два провожатых пострашней Харона. Здесь каркают зады, а не вороны. И вместо цербера вдоль берегов повсюду бродят своры диких псов. Слышны вокруг не призраков стенания, а вопли брань. Проклятие, причитание заблудших душ, грехом отягощенных, на адовые муки обреченных».
Я попытался поймать взгляд Диккенса, дабы своим пристальным выразительным взглядом дать понять, что нам пора уйти прочь, давно уже пора, что наш опиумный король безумен, как безумны были мы сами, когда решились спуститься сюда. Но неподражаемый, пропади он пропадом, опять кивал самым понимающим видом и говорил.
«Отлично, просто превосходно. Нужно ли нам знать еще что-нибудь для того, чтобы разыскать Друда?»
«Только одно. Вы непременно должны заплатить провожатым», — прошептал король Лазарь.
«Разумеется, разумеется», — сказал Диккенс, явно чрезвычайно довольный собой и китайцем. «Ну, мы пойдем, пожалуй? Ах, да. Полагаю, коридор, который мы только сейчас прошли, и ваше заведение являются, если говорить применительно к Уэлсу, частью порядка, имеющего видимость беспорядка».
Лазарь широко улыбнулся. я увидел, как блеснули очень мелкие и очень острые зубы, словно заточенные напильником. «Конечно», — мягко промолвил он. «Считайте первый южным пределом Нефа, а второе — внутренним двориком».
«Огромное вам спасибо!» — с чувством поблагодарил Диккенс. «Пойдемте, Уилки», — бросил он мне, направляясь к выходу из опиумного притона для мумий.
«И еще одно», — сказал король Лазарь, когда мы уже выходили в общий зал, полный мумифицированных клиентов. Диккенс обернулся и оперся на трость.
«Остерегайтесь мальчишек», — предупредил китаец. «Среди них попадаются каннибалы».
Мы вернулись в наружную галерею и зашагали по ней в сторону, откуда пришли.
«Мы уходим?» — с надеждой спросил я.
«Уходим? Нет, конечно. Вы же слышали, что сказал король Лазарь. Мы находимся неподалеку от входа непосредственно в подземный город. Если нам хоть немного повезет, мы встретимся с Друдом и вернемся, чтобы сводить сыщика Хэтчери куда-нибудь позавтракать, еще прежде чем солнце взойдет над погостом святого стращателя».
Я слышал, как этот непотребный китаец сказал, что наши тела и тело Хэтчери будут найдены в Темзе, коли мы продолжим наши безумные поиски, — проговорил я. Голос мой отразился эхом от каменных стен. Эхо прозвучало несколько испуганно. Диккенс тихо рассмеялся. Кажется, в тот момент я начал ненавидеть его.
«Глупости, Уилки, глупости! Вы прекрасно понимаете, что он имел в виду. Если с нами что-нибудь случится здесь, а мы ведь с вами все-таки пользуемся известным общественным вниманием, дорогой Уилки, маленькое святилище здешних обитателей неизбежно привлечет к себе внимание, которое станет для них губительным.
Поэтому они нас прикончат и бросят тела в Темзу», — пробормотал я. «А что там Лазарь болтал на французском?»
«Разве вы не поняли?» — удивился Диккенс. «Мне казалось, вы немного говорите по-французски».
«Я слушал невнимательно», — угрюмо буркнул я. И с трудом поборол искушение добавить. «К тому же я последние 5 лет не переправлялся, то и дело через пролив, чтобы тайно проводить время с некой актриской в деревушке Кондет, а потому имел меньше возможностей практиковаться во французском».
«Это был короткий стишок», — сказал Диккенс.
Он остановился во мраке, прочистил горло и продекламировал.
«Я ревностный приверженец порядка, но мне не по душе порядок здесь. Он, видимость, имеет беспорядка, однако Бог, нас поселивший здесь, век не отменит своего порядка».
Я посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, на замурованные входы в древние кубикулы. Дурацкий стишок не имел никакого или почти никакого смысла.
«Эти строчки вкупе с упоминанием об Уэльсе все поясняют», — продолжал Диккенс.
«Об Уэльсе?» — тупо переспросил я.
«Об Уэльсе! Об Уэльсовском соборе, вне всяких сомнений», — сказал Диккенс, поднимая фонарь и вновь двигаясь вперед. «Вы там бывали, полагаю?»
«Да, но...»
«Этот ярус катакомб, судя по всему, сооружен по плану некоего крупного собора, а именно Уэльсовского. То, что производит впечатление случайного и произвольного, на самом деле продумано и подчинено общему замыслу. Неф, зал капитула, северные и южные трансепты, алтарь и апсида. Опиумный притон короля Лазаря, например, как он любезно нам пояснил, располагается на месте, где в Уэльсовском соборе находится внутренний дворик. Кладбищенский склеп, через который мы проникли сюда, соответствует западной башне Уэльсовского собора. Минуту назад мы вернулись в южный предел Нефа, а сейчас повернули в сторону восточного трансепта. Видите, насколько этот коридор шире того, что ведет к внутреннему дворику?»
Я кивнул, но Диккенс не оглянулся, и мой кивок остался незамеченным. «Он упомянул что-то об алтаре и грязной ширме», — сказал я.
«А, да. Видимо, вы не расслышали и недопоняли. Он говорил не о ширме, а о перегородке. И не грязной, а крестной, дорогой Уилки. Как вам наверняка известно, а мне известно тем более, поскольку я вырос в буквальном смысле слова в тени Рочестерского собора, о котором надеюсь написать однажды. Апсидой называется полукруглая сводчатая ниша в алтарной части храма. С одной стороны высокого алтаря находится алтарная перегородка, призванная скрывать от взоров мирян священнодействие служителей культа. Напротив нее, со стороны трансепта, находится так называемая крестная перегородка».
«Я знаю», — сухо промолвил я. «А что он там нес про Стикс, Херон, провожатых пострашней Харона и каркающие зады?»
«Как? Вы не вспомнили, откуда эти строки?» — вскричал Диккенс.
От удивления он остановился как вкопанный и направил на меня фонарь.
«Это же наш любимый Бен Джонсон и его памятная прогулка, написанная году в 1610-м от Рождества Христова, если не ошибаюсь».
«Вы редко ошибаетесь», — пробормотал я.
«Благодарю вас», — сказал Диккенс, не заметив моей иронии.
«Но какое отношение к мистеру Друду имеет стихотворение о каците, флегетоне, стоне, крике, смраде, хороне и цербере?»
«Оно говорит о том, что нам с вами придется совершить путешествие по реке, друг мой».
В свете фонаря я видел, что дальше галерея или неф сужается, и впереди чернеют несколько проемов в стенах. Что там? Трансепт и апсида? Алтарные и крестные перегородки? Очередные полки с азиатскими мумиями, курящими опиум? Или просто смрадные склепы, полные костей?
«Путешествие по реке?» — тупо переспросил я. «Мне безумно хотелось принять свой лауданум. И безумно хотелось очутиться дома, чтобы получить такую возможность».
Апсидой оказалось круглое помещение с каменным куполообразным потолком высотой футов 15. Мы вошли в него сбоку, как бы из хорового обхода, если расположение подземных коридоров здесь и впрямь соотносилось с планом какого-то собора. Алтарь представлял собой массивный каменный постамент, очень похожий на тот, что сдвинул Хэтчери в склепе высоко над нами.
«Если теперь требуется передвинуть эту штуковину», — сказал я, указывая на постамент, — «значит, наше путешествие здесь и закончится».
Диккенс кивнул и коротко бросил:
«Нет, требуется».
Полуистлевший занавес слева... Он напоминал гобелен, но за несколько веков все узоры на нем потемнели в подземном мраке, стали черно-бурыми. Частично отгораживал алтарь от пространства апсиды под каменным куполом. Другой занавес, попроще и еще сильнее изъеденный тленом, висел на каменной стене примитивного пресвитерия справа от нас.
«Крестная перегородка», — сказал Диккенс, указывая тростью на второй занавес.
Концом трости он отодвинул в сторону истлевшую ткань, и мы увидели узкий проем в стене. Ведущая вниз деревянная лестница была значительно круче и уже двух предыдущих. Стены и потолок почти вертикального тоннеля, пробитого в земле и камне, подпирали нетесанные бревна.
«Как по-вашему, эта шахта более древняя, чем сами катакомбы?» — шепотом спросил я, опускаясь следом за Диккенсом по крутой лестнице. «Относится к раннехристианской эпохе? Или к древнеримской? Или к друидической?»
«Вряд ли. Думаю, она проложена совсем недавно, Уилки, не более 5 лет назад.
Обратите внимание, ступени, похоже, сделаны из железнодорожных шпал. На них еще остались следы смолы. И шахту, скорее всего, рыли снизу вверх.
«Снизу вверх?» — повторил я. «Откуда это? Снизу?» В следующую секунду на меня накатила почти физически ощутимая волна смрада, давшая ответ на мой вопрос. Я полез в карман за платком, но тотчас же снова вспомнил, что Диккенс забрал его у меня и использовал не по назначению несколько долгих часов назад. Через пару минут мы оказались непосредственно в канализационном коллекторе. Он представлял собой сводчатый кирпичный тоннель шириной всего 7-8 футов и высотой менее 6 футов, по дну которого не текла, а медленно ползла густая жижа. От нестерпимой вони у меня сильно заслезились глаза, и мне пришлось вытереть их рукавом, чтобы разглядеть, что там выхватывает из мрака бледный луч света, исходящий из фонаря в руке Диккенса. Я увидел, что Диккенс прикрывает нос и рот шелковым платком. Так у него с собой было два платка. Вместо того, чтобы накрыть трупики младенцев двумя своими, он реквизировал у меня мой, хотя наверняка прекрасно знал, что впоследствии платок мне понадобится. Негодование мое возросло. «Все, дальше я не ступлю ни шагу», — решительно заявил я. В больших глазах Диккенса отражалось недоумение, когда он повернулся ко мне.
«Но почему, скажите на милость, Уилки? Мы уже зашли так далеко!»
«Я не намерен месить сапогами это!» Я раздраженно указал на зловонную вязкую жижу, ползущую по каналу.
«О, нам и не придется», — сказал Диккенс. «Видите кирпичные дорожки по обеим сторонам тоннеля? Они на несколько дюймов выше уровня этой грязюки».
Грязюкой мы, писатели, называем сильно правленные рукописи и гранки, которые издатели возвращают нам на доработку. Я задался вопросом, не отпустил ли сейчас Диккенс дешевую остроту. Но по обеим сторонам узкого канализационного тоннеля действительно тянулись дорожки. Впрочем, они едва ли заслуживали столь громкого названия. Дорожка с нашей стороны имела не более 10 дюймов в ширину. Я потряс головой, полный сомнений. По-прежнему крепко прижимая платок к лицу, Диккенс достал из кармана складной нож и нацарапал три параллельные черты на кирпичной стене, рядом с местом, где грубо сколоченная лестница выходила в сточный тоннель.
«Зачем это?» — спросил я, но тотчас же сам сообразил.
Видимо, зловонные испарения пагубно влияли на мои логические способности.
«Чтобы найти дорогу обратно», — ответил Диккенс.
Сложив нож, он поднес его к свету и сказал ни с того ни с сего.
«Подарок американских друзей, принимавших меня в Массачусетсе в ходе моей поездки по Штатам. Очень полезная вещь, как я не раз имел случай убедиться. Ну ладно, пойдемте, час уже поздний».
«А почему вы пошли направо, а не налево?» — поинтересовался я, семеня вслед за ним по узкому кирпичному выступу и пригибая голову, чтобы цилиндр не зацепился за низкий свод тоннеля и не упал в нечистоты.
«Да так, по наитию», — сказал Диккенс.
Через несколько минут мы подошли к месту, где тоннель разветвлялся на три разновеликих рукава. По счастью, сточный канал здесь сужался, и Диккенс перепрыгнул через него, опираясь на трость. Он нацарапал три черты у входа в средний тоннель и посторонился, освобождая место для меня.
«Почему именно этот тоннель?» — спросил я, когда мы углубились в него на 20-30 ярдов.
«Он самый широкий», — ответил Диккенс.
Мы подошли к следующему тройному разветвлению. На сей раз он выбрал правый тоннель и снова нацарапал три черты на кирпичной кладке. Пройдя сотню ярдов по этому более узкому тоннелю, Диккенс остановился. Я увидел у противоположной стены Дорожки там не было. Свечной металлический отражатель, закрепленный на лопасти заступа, погруженного черенком в вязкую жижу. А ниже — подобие проволочного решета, прислоненное к стене. В отражателе еще оставался крохотный, буквально в четверть дюйма, огарок сальной свечи.
«Это еще что такое?» — прошептал я. «Зачем это здесь?»
«Имущество какого-то подземного старателя», — обыденным тоном промолвил Диккенс. «Разве вы не читали Мэйхью?»
«Я не читал». Недоуменно уставившись на залепленное по краям грязью решето, я спросил.
«Но ради всего святого, что можно найти тут, в нечистотах?»
«Да самые разные вещи, которые мы рано или поздно теряем на улицах, близ сточных канав и люков», — сказал Диккенс. «Кольца, монеты, даже кости могут представлять определенную ценность для неимущих».
Он указал тростью на лопату и решето.
«Именно такие инструменты Ричард Бёрд изобразил в одной из своих иллюстраций к книге Мэйхью «Лондонские рабочие и лондонские бедняки». Вам обязательно нужно прочитать ее, дорогой Уилки».
«Сразу, как только выберемся отсюда», — прошептал я, исполненный решимости выполнить свое обещание.
Мы двинулись дальше. Местами, где сводчатый потолок становился ниже, нам приходилось идти чуть ли не на корточках. В какой-то момент меня охватила паника при мысли, что в нашем маленьком фонаре выгорит все масло. Но потом я вспомнил про увесистый огарок свечи, лежащий в моем левом кармане.
«Как по-вашему, это часть новой канализационной системы Базалгетти?»
Немного погодя, спросил я. К тому времени с действительностью меня примеряло лишь одно обстоятельство. От невыносимого зловония у меня почти начисто отшибло нюх. Я осознал, что рано или поздно мне придется пустить свою одежду на осветительные жгуты, и страшно расстроился, поскольку я особо дорожил сюртуком и жилетом, надетыми на мне тогда. Кажется, я упоминал уже прежде, что в свое время Джозеф Базалгетти, главный инженер управления общественных работ, выдвинул на рассмотрение в парламенте проект новой общегородской канализационной системы, который предполагал строительство очистных станций, препятствующих сбросу нечистот в Темзу, и сооружение каменных набережных. Скорейшему принятию проекта поспособствовало «великое зловоние», случившееся в июне 1858 года и выгнавшее прочь из города всю палату общин. Главная очистная станция в Кроснессе открылась год назад, но на городских улицах и под ними все еще прокладывались десятки миль основной и вспомогательных канализационных сетей. Работы по строительству набережных планировалось начать через 5 лет.
«Новый?» — переспросил Диккенс. «Сильно сомневаюсь. Под городом тянутся сотни сточных тоннелей, проложенных много веков назад, Уилки. Иные относятся аж к древней римской эпохе. О многих из них управление общественных работ просто забыло».
«Но помнят подземные старатели», — заметил я.
«Совершенно верно».
Внезапно тоннель резко расширился, образуя довольно просторное и сравнительно сухое помещение. Диккенс остановился и посветил фонарем по сторонам. Стены здесь были каменные, сводчатый кирпичный потолок подпирали многочисленные столбы. По более-менее сухим краям этой чашеобразной камеры лежали всевозможные спальные подстилки, как сплетенные из грубой веревки, так и сотканные из дорогой шерсти. С почерневшего от копоти потолка свисали на цепях тяжелые лампы. На приподнятой площадке, своего рода островке, в центре помещения стояла железная печка с дымовой трубой, отведенной не вверх, сквозь каменный потолок, а вниз, в один из 4 расходящихся лучами тоннелей. Несколько толстых досок, положенных на установленные на попа ящики, служили обеденным столом. а в самих ящиках я разглядел стопки грязных тарелок и прочую посуду. В ящиках поменьше, видимо, хранились продукты.
«Просто не верится», — выдохнул Диккенс, поворачиваясь ко мне.
Глаза у него возбужденно блестели, и лицо расплывалось в широкой улыбке.
«Знаете, что приходит на ум при виде всего этого, Уилки?»
«Маленькие дикари!» — воскликнул я. «Да неужто вы читаете выпуски этого романа, Диккенс?»
«Ну, конечно!» —
рассмеялся самый известный писатель современности.
«Их читают все мои знакомые ценители и знатоки литературы, Уилки. Но никто из нас не признается в этом, боясь осуждений и насмешек».
Речь шла о низкопробном авантюрном романе под названием «Маленькие лондонские дикари» или «Дети ночи. Повесть наших дней». В настоящее время он ходил по рукам в виде корректурных оттисков, но в ближайшем будущем должен был выйти в свет на потребу читающей публики, если власти не запретят публикацию под предлогом непристойного характера сочинения. Честно говоря, я лично не видел ничего особо непристойного в написанной напыщенным слогом истории о беспризорных детях, которые живут точно несчастные дикие звери в канализационных тоннелях под городом. Хотя я по сей день помню одну особо жуткую и не вполне приличную иллюстрацию с изображением нескольких мальчишек, нашедших в сточном канале тело почти голой женщины. В другом эпизоде романа, по счастью, не проиллюстрированным, один паренек, новенький среди дикарей, случайно наталкивается на обгрызанный крысами мужской труп. В конечном счете, возможно, роман действительно был непристойным. Но кто бы мог подумать, что дешевая страшилка, написанная посредственным языком, основана на реальных фактах? Диккенс рассмеялся. Эхо раскатилось по всем тоннелям и сказал:
«Это место мало чем отличается от моего любимого клуба, Уилки.
Если не считать того, что иные из обедающих здесь являются каннибалами, как предупредил нас король Лазарь», — заметил я. Словно в ответ на наши остроты, из одного из тоннелей раздались крысиные писк и царапания. Возможно, из всех сразу. «Так, может, мы теперь пойдем назад?» — спросил я, возможно, слегка умоляющим тоном. «Теперь, когда мы проникли в самое сердце тайны подземного города». Диккенс бросил на меня пронзительный взгляд.
«Ох, я сильно сомневаюсь, что это и есть самое сердце тайны. Или хотя бы печень или легкие оной. Пойдемте, вот этот тоннель вроде бы пошире прочих».
Через 15 минут и 5 поворотов тесной кирпичной кишки мы вышли в просторную камеру, рядом с которой обиталище маленьких лондонских дикарей казалось крохотной кубикулой. Этот поперечный тоннель выделялся среди остальных как большак среди проселков. Он имел по меньшей мере 25 футов в ширину и 15 в высоту, а посередине протекал быстрый поток воды, пусть даже жалкого подобия воды, чудовищно грязного и мутного, а не ползла густая жижа. Стены, пролегающие вдоль них дорожки и высокий сводчатый потолок, были сложены из навехонького кирпича.
«Вот это должно быть часть новой канализационной системы Базалгетти».
В голосе Диккенса впервые за все время послышались благоговейные нотки. Заметно потускневший луч фонаря плясал по стенам и потолку широкого тоннеля.
«Но, вероятно, официальное открытие еще не состоялось».
Я мог лишь потрясти головой, одновременно устало и изумленно.
«И куда теперь, Диккенс?»
«Дальше пути нет, кажется», — тихо промолвил он. «Разве только мы пустимся вплавь».
Я растерянно моргнул и тотчас понял, о чем он. Кирпичная дорожка здесь, чистая и ровная, как новый городской тротуар, имела по меньшей мере 5 футов в ширину, но она тянулась лишь на 15 футов от входа в одну и другую сторону.
«А значит, возвращаемся той же дорогой?» — спросил я.
При одной мысли об обратном путешествии по узким кирпичным кишкам у меня мороз подрал по коже. Диккенс посветил фонарем на деревянный столб, стоящий ярдах в 2 слева от нас. На нем висел маленький корабельный колокол.
«Думаю, нет», — громко произнес он.
Прежде чем я успел запротестовать, он 4 раза ударил в колокол. Резкий звон раскатился эхом по широкому тоннелю над быстрым потоком. В самом конце странного кирпичного причала Диккенс нашел брошенный шест и погрузил его вертикально в воду.
«Глубина 7 футов, самое малое», — сообщил он. «Возможно, больше. А вы знаете, Уилки, что французы собираются устраивать лодочные экскурсии по своим подземным сточным каналам? Женщины сидят в лодках, мужчины часть пути проходят пешком. Плоскодонки приводятся в движение педальным механизмом, вроде велосипеда, а установленные на них прожекторы и фонари, выданные экскурсантам, освещают все подземные достопримечательности».
«Нет», — угрюмо буркнул я, — «я этого не знал».
«В парижском высшем свете поговаривают об организации охоты на крыс для желающих».
Я был сыт по горло всем этим. Резко повернувшись кругом, я сказал: «Все, пойдемте отсюда, Диккенс. Скоро рассвет. Если сыщик Хэтчери отправится на Лемон-стрит и заявит о нашем исчезновении, добрая половина лондонских констеблей спустится сюда на поиски самого знаменитого писателя современности. Королю Лазарю и его друзьям это не понравится». Прежде чем Диккенс успел ответить, в глубине тоннеля внезапно послышался шум, а в следующий миг из темноты прямо на нас вылетели несколько существ с мертвенно-бледными крысиными личиками и в развивающихся лохмотьях. Я неловко выхватил револьвер из кармана. В первый момент я решил, что нас атакуют гигантские крысы. Диккенс стремительно выступил вперед, встав между мной и верткими существами, которые наступали на нас, совершая различные обманные движения.
«Это мальчишки, Уилки!» — выкрикнул он. «Просто мальчишки!»
«Мальчишки-каннибалы!» — проорал я, вскидывая револьвер. Словно в подтверждение моих слов, один из них, длинноносый, с крохотными глазками и мелкими острыми зубами, прыгнул на Диккенса и щелкнул челюстями, словно намереваясь откусить ему нос. Неподражаемый наотмашь ударил нападавшего по лицу тростью и попытался схватить его, но в руке у него остались лишь грязные лохмотья, а голый ребенок и 2 или 3 других мальчишки пустились на утек по темному узкому тоннелю, откуда появились следом за нами.
«Боже мой!» — выдохнул я,
все еще держа тяжелый револьвер обеими руками. Я услышал непонятный приглушенный звук, донесшийся сзади, со стороны воды, и медленно повернулся, по-прежнему не опуская револьвера.
«Боже мой!»
— снова прошептал я. К нашей кирпичной эспланаде подплыла длинная узкая лодка необычного вида. На носу стоял высокий парень с шестом, другой сидел у руля на корме, но если не считать высоких кормы и носа с висящими на них фонарями, суденышко лишь отдаленно напоминало итальянскую гондолу. Парни выглядели уже не мальчиками, но еще не мужчинами. Черты землисто-бледных лиц пока не обрели зрелой завершенности. Страшно худые, они были одеты в одинаковые темно-синие лохмотья, похожие чуть ли не на униформу. Грудь в распахнутом вороте драной рубахи и полоска голого тела над равно драными штанами — у обоих имели такой же нездоровый мучной цвет, как лицо. Что самое странное, оба, полумальчика-полумужчины, были в квадратных дымчатых очках, словно находились не в сумрачном тоннеле, а под ярким солнцем, резавшим чувствительные глаза.
«Полагаю, прибыли наши провожатые, Уилки», — прошептал Диккенс.
Опасливо оглянувшись на черный проем, откуда в любой момент снова могли выскочить маленькие дикари, я придвинулся поближе к Диккенсу и приготовился ступить в маленькую лодку. Неподражаемый вручил безмолвному гребцу два саверена, потом заплатил столько же рулевому. Оба парня отрицательно потрясли головой, и каждый отдал обратно один из двух саверенов. Они указали на Диккенса и кивнули. Потом указали на меня и помотали головой. Меня явно не приглашали на борт.
«Мой друг должен сопровождать меня», — сказал Диккенс безмолвной паре. «Я не оставлю его здесь».
Порывшись в кармане, он достал еще несколько монет. Две смутные фигуры почти одновременно помотали головами.
«Вы от мистера Друда?» — спросил писатель.
Он повторил вопрос по-французски. Странная пара продолжала хранить молчание. Наконец рулевой снова ткнул пальцем в Диккенса и жестом пригласил его в лодку. Гребец указал на меня, а потом на кирпичную дорожку под моими ногами, явно веля мне оставаться на месте. У меня возникло ощущение, будто они командуют мне, как собаки. «К черту все это!» — сказал я. «Пойдемте отсюда, Диккенс, ну же!» Писатель посмотрел на меня, потом на тоннель за моей спиной, откуда снова доносился приглушенный частый топоток. Потом опять посмотрел на лодку, а затем вытянул шею и глянул вверх и вниз по течению подземной реки.
«Уилки», — наконец проговорил он, — «мы уже зашли так далеко и так много узнали, что я просто не могу повернуть назад».
Я ошеломленно уставился на него. «Вернемся в другой раз», — сказал я, — «а сейчас надо убираться прочь». Он отрицательно потряс головой и отдал мне бычий глаз.
«У вас есть револьвер и...» «Сколько, — говорил Хэтчери, — там пуль?»
«Девять». Негодование, недоумение и обида поднимались во мне, как поднимается горлу тошнота во время сильной качки в море. «Так он действительно собирался бросить меня здесь?»
«Девять пуль, фонарь и указатели пути в виде нацарапанных на стенах трех черточек», — торопливо проговорил Диккенс.
Я обратил внимание на характерное пришепетывание и подумал, что, возможно, оно усиливается, когда неподражаемый совершает предательские поступки. «А если там больше 9 мальчишек-каннибалов?» — тихо спросил я. И сам удивился спокойствию своего голоса, пусть и звучавшего слегка искаженно под гулкими сводами широкого тоннеля. Или полчища крыс, которые явятся поужинать, когда вы уплывете.
«Напавший на меня мальчишка никакой не каннибал», — сказал Диккенс. «Просто беспризорный ребенок в лохмотьях столь ветхих, что они на нем едва держались. Но на худой конец, Уилки, пристрелите одного из них, остальные дадут деру».
Тогда я рассмеялся. У меня действительно не было выбора. Диккенс вступил в маленькую лодку, попросил гребца подождать секундочку и посмотрел на хронометр при свете кормового фонаря.
«У нас еще осталось добрых 1,5 часа, чтобы успеть вернуться к Хэтчери до восхода солнца», — сказал он. «Подождите меня здесь, на причале, Уилки. Зажгите свечу вдобавок к бычьему глазу, чтобы стало посветлее, и подождите меня. Я потребую, чтобы наш с мистером Друдом разговор продолжался не долее часа. Мы поднимемся наверх вместе».
Я открыл рот, собираясь заговорить или рассмеяться, но из горла моего не вырвалось ни звука. Я вдруг осознал, что по-прежнему держу перед собой дурацкий тяжелый револьвер и что он направлен в сторону Диккенса и двух его провожатых. Мне не требовалось картечного заряда в нижнем стволе, чтобы все трое упали бездыханные в мутный поток лондонских сточных вод.
Мне стоило лишь трижды нажать на спусковой крючок. Тогда у меня осталось бы еще 6 пуль на маленьких дикарей. Словно прочитав мои мысли, Диккенс сказал:
«Я бы взял вас с собой, Уилки, когда бы мог. Но представляется очевидным, что мистер Друд желает поговорить со мной наедине. Если вы дождетесь меня, а я вернусь самое большее через 1,5 часа, уверяю вас, мы с вами поднимемся наверх вместе».
Я опустил револьвер. «Но если я уйду отсюда до вашего возвращения, коли вы вообще вернетесь, — хрипло проговорил я, — вам будет очень сложно найти обратную дорогу без фонаря». Диккенс ничего не ответил. Я зажег свечу и сел между ней и бычьим глазом, лицом ко входу в тоннель, спиной к Чарльзу Диккенсу. Я положил взведенный револьвер на колени и не обернулся, когда плоскодонная лодка плавно отошла от крохотного причала. Она скользила по воде так бесшумно, что я не расслышал ни единого постороннего плеска в гулком шуме подземной реки. И я по сей день не знаю, вверх или вниз по течению уплыл тогда Диккенс.